Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как обычно, в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
По городу сегодня передвигаются 2 миллиона 490 тысяч автомобилей. Сейчас в городе 7 крупных ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения, который оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла. Яндекс более сурово оценивает то, что творится на московских дорогах. Его оценка 4 по 10-бальной шкале. Прогноз выглядит следующим образом. 4 балла сейчас, 5 баллов в 5 вечера и 6-бальные пробки в течение 2 часов в районе 18 и 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, российские компании раскрыли, чем заменяли западное оборудование. Как выяснилось, и результаты опроса сегодня опубликованы. 67% компаний при этом переходили на оборудование из Китая. 54% заявили, что заменяли западное оборудование на российские комплектующие. Значит ли это, что импортозамещение отечественными вещами все-таки работает? Это первая тема. А вторая тема – это появление в России 11-й туристической особой экономической зоны. В 2024 году такая зона появится в Шерегеше, это в Кемеровской области. Что это значит для туристов? Или это исключительно экономические понятия? Это разговор, который будет у нас минут через 10. Прямо сейчас напомню еще вот срочные сообщения, которые у нас появляются на лентах новостей. Олимпийский комитет России поддерживает позицию экспертов ООН об отказе от дискриминации по отношению к российским спортсменам. И еще одно. В украинском Житомире собираются переименовать улицы Гагарина, Толстого и Чехова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Есть институт, который провел опрос, и результатами этого опроса выяснилось. 67%, когда говорят, что заменяли западное оборудование, говорят, мы заменяли на оборудование из Китая. 54% говорят, что это были комплектующие из России. Большинство российских компаний таким образом уже заменили импортные запчасти и оборудование из недружественных стран. В категории замены комплектующих в лидерах отечественные аналоги. А если говорить а об оборудовании, то это все-таки скорее китайское оборудование. Самым популярным каналом для замещения продукции ушедших западных производителей стали именно китайские поставщики. Больше половины российских компаний в 2022 году закупали замещающее оборудование и запчасти именно там. Российским производителям, говорят, удалось обойти китайцев, но только в другом списке, в списках продажи комплектующих. Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова. Галина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, рада вас приветствовать.
То же самое, 54% комплектующие из России, это хорошие результаты?
Я дело в том, что не слышала начала вопроса, комплектующие для чего?
Российские компании опросили, на что они заменили то, что раньше получали с Запада, из так называемых недружественных стран. И вот 67% компаний заявили, оборудование заменили на китайское. То есть в основном все-таки китайское оборудование пришло на смену западному. А вот если говорить про комплектующие, то тут чаще называли все-таки российское производство.
Да. Ну, вы хотите сказать, что это много или мало?
Да.
Этот вопрос.
Да, можно ли говорить о том, что импортозамещение здесь работает?
Конечно, сказать, что оно работает, это будет очень оптимистично, потому что... Да и не могло бы быть по-другому, потому что мы все-таки живем в эпоху глобализации, когда все друг с другом взаимосвязаны. Это очень трудный процесс перейти на импортозамещение, ну, просто практически мало такой выполнимый. Это несколько лет возможно, потребуется. Но чтобы это сделать, так сказать, по щелчку пальца, так сказать, с завтрашнего дня мы тут все производим, это совершенно нереальная задача.
Тогда еще один вопрос. Если 67% компаний, напомню, это опрос Института экономической политики имени Гайдара, там 1000 предприятий опрашивали, то есть вроде как социологически вполне себе убедительная история. Да. Так вот, 67% говорят, что они перешли на оборудование из Китая. То есть зависимость от Запада мы меняем на зависимость от Китая.
Да, к сожалению, это так происходит, потому что, опять повторим, мы не можем перейти на собственные производства. Ни одна страна, нету ни одной такой гениальной страны, которая могла бы производить все от А до Я. Это, к сожалению, в наше время, в постиндустриальный период, это невозможно. Это не период 50-х годов, когда можно было клепать свои грузовики или там автомобили или что угодно.
Но погодите, если мы говорим о том, что Запад мы замещаем на Китай, то есть у Китая это получилось, почему мы не можем как Китай?
Что значит у Китая получилось? Китай тоже не имеет, как сказать, промышленности такой, которая была бы без сотрудничества, комплектации и кооперации с другими странами. Китай, слава богу, свою индустриализацию начал на базе иностранного капитала. Здесь нету никаких исключений. Все, собственно говоря, работают одинаково. Китай очень встроен в мировую экономику. Недаром не главный торговый партнер Соединенные Штаты.
На ваш взгляд, вот эти сейчас показанные цифры, когда две трети говорят о том, что переходят западного оборудования на китайское, эта цифра будет уменьшаться или нет?
Я думаю, что она может увеличиваться в этих условиях, или, возможно, появятся какие-то другие торговые партнеры, потому что мы с вами видим, что достаточно быстро развивается Вьетнам, Малайзия, машиностроение. Вполне возможно, эти азиатские страны, обладающие более дешевым трудом, они тоже будут своего рода вытеснять Китай с рынка массовых товаров. Да? Если мы говорим про массовые товары, которые не требуют очень высокой квалификации, то вполне возможно, что появятся другие азиатские страны, тоже такие же трудоголики, готовые работать на дешевую зарплату и которые будут заниматься этим уже замещением Китая с мирового рынка массовых товаров, там, ну, какие-нибудь там бытовая техника, условно говоря.
Но подождите, то есть Вьетнам может замещать Китай на российском рынке, а Россия на российском рынке Китай замещать не будет при этом?
Дело в том, что у нас не получается с массовым производством. Когда мы с вами говорим, когда надо сделать какое-то уникальное изделие там, в одном экземпляре или там, мобилизовать себе усилия, мы тут молодцы. Как только касается массового труда, монотонного организации конвейеров и сидения за 3 копейки там, 12 часов с одним выходным в неделю, у нас это не получается.
Вот насколько Алла, наша слушательница, права, которая говорит, что мы не можем ничего импорта заместить, особенно если учитывать, что мы по указке Запада в свое время собственную промышленность разрушили. То есть, если бы не разрушили, мы могли бы все сделать.
Я здесь не соглашусь, что по указке Запада мы разрушили. Дело в том, что как только началось открытие рынка, и как только Россия стала переходить на рыночные, как бы сказать, методы конкуренции, наша продукция просто оказалась неконкурентоспособной. Если мы возьмем тот период, когда, например, не учитывался выброс этих самых углекислого газа самолетами, если не учитывался уровень шума, то наши самолеты были прекрасны, они летали в Америку. Как только появились экологические нормы, или как люди стали думать об эргономике, чтобы там, скажем, водитель грузовика не ломал себе позвоночник или там что-то такое, как только появились вот такие вот нормы, а это естественный процесс, так наши очень многие виды оборудования, они перестали быть востребованы. Мы просто не могли конкурировать на рынке, а многие товары были просто запрещены, потому что они производились там с использованием каких-нибудь вредных веществ. Вот вы помните, была история, у нас пропала бумага год назад, в марте, да, потому что советское производство или отечественное производство там отбивало бумагу, пищу, каким-то там вредным для здоровья способом, да? А это было запрещено. Значит, у нас получается, что вот мы производим бумагу, но она, ее нельзя продавать, потому что она производится на вредном производстве. Да? Вот как только появляются этические нормы, как только развивается, в общем-то, такое требование к производству, вот сейчас мы говорим, появились ESG-принципы, то есть, чтобы социальная ответственность, там, ответственность, экологическая ответственность. Как только появляются вот такие требования, так, конечно, повышаются требования к продукции. И у нас в данном случае, когда если мы вернемся на 30 лет назад в Советский Союз, наша продукция, конечно, она нет отвечала вот многим таким требованиям. Никто не думал там о безопасности производства или не думали там, как вообще себя чувствует работник там на конвейере или где-то. То есть масса вещей было, которые нам не позволяли конкурировать. Поэтому говорить, что мы по указке Запада развалили, нет. Просто мы не вписались в тот момент в те требования, которые были. А то, что у нас было хорошее, оно было востребовано, почему и многие технические достижения. Недаром наши люди, очень многие за рубежом, открыли свои фирмы, прекрасно работают, они могут это делать.
Еще Китай, как принято считать, да. Китай получился вот таким огромным экономическим монстром, если можно так говорить, благодаря тому, что в свое время там начинали делать сборочные производства, потом из них получались оригинальные производства и так далее. Что-то подобное теперь в России с китайскими технологиями может получиться?
Ну, я опять, как сказать, выскажу свое мнение, что просто азиатская этика трудовая, она другая, чем у нас. Мы говорим обычно, у нас мобилизационная экономика, мы способны в аврал собраться и быстро что-то сделать. Но монотонно трудиться, как китайцы, а самое главное, что трудиться за 3 копейки. У нас все-таки потребности намного выше. Уровень жизни у нас выше, чем когда начинался Китай. Китай была нищая страна, просто катастрофически нищая, когда они начали свою, так сказать, переход к рыночной экономике. Мы никогда не были такими нищими, как китайцы. И, в общем-то, у нас население было более образованное, и мы сами к себе относимся с большим уважением. Представить себе, что мы люди, как бы сказать, у нас практически у всех среднее образование, да, и вы посадите это людей со средним образованием швеями-мотористками, чтобы они по 14 часов, а это по 14 часов, мы когда смотрим китайские ролики, китайские именно ролики, мы видим, что они живут в общежитиях, да, они только практически ночуют. Они вышли на фабрику, они свое отсидели, потом опять пошли поспали, опять пришли на фабрику. Это, собственно, городский труд. И я с трудом представляю, чтобы у нас нашлись такие люди.
Галина Владимировна,
это рабочая сила.
Тут уже несколько человек написали, что значит низкие зарплаты в Китае. Мы же в последнее время слышим, что там чуть ли не средняя зарплата выше, чем в России.
Ну, мы с вами во-первых, средняя зарплата там не выше, чем Россия. Если мы сравним ВВП на душу населения России и Китая, то будем говорить по паритету покупательной способности, то у нас порядка 30 тысяч, а у них там порядка 12. Вот. Если мы будем сравнивать какие-то, говорят, да, средняя зарплата в Китае, по непонятно по каким оценкам, она говорят о том, что она стала выше, чем у нас. У нас действительно низкие зарплаты, если мы там говорим, особенно МРОД возьмем, да, будем сравнивать наш МРОД. Он вообще никакой. Вот. Но не забываем то, что в Китае, слава богу, миллиард населения и огромное количество рабочей силы, верно? Где у нас такая массовая рабочая сила, когда мы с вами заводим мигрантов из стран Центральной Азии, чтобы они у нас делали вот эту вот самую массовую работу. Мы видим с вами любой магазин, ну, я москвич, да, я живу в Москве. В любой магазин я захожу, и я кого вижу? Это в основном люди, которые приехали к нам на заработки, да, которые готовы работать за более низкую зарплату. У нас нету рабочей силы, чтобы засадить их на такое массовое производство.
То есть надо еще и с людьми что-то делать, замещать и там. Спасибо, Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова, была с нами на прямой связи. Кто-то рассказывал, пишет Виталий, что белорусы для своих телевизоров сами отливают некие детали. Если это правда, то почему белорусы так могут, а мы нет? Беларусь-то меньше нас. Ну, если это правда. Дальше. 625-й. В Японии такое же количество населения, а зарплата выше. В Японии уже такое же количество населения, было меньше. 7373948. Слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Кирилл, кандидат технических наук, руководитель одного, ну, довольно-таки крупного предприятия совместного Россия и Белоруссия. Вот все, что сказал доцент, да, ну, честно говоря, смешно. И особенно про развал предприятий в России. Действительно было так. Целые огромные корпорации работали на то, чтобы уничтожать российскую экономику, российское производство, уничтожать российское перерабатывающее производство, уничтожать производственные предприятия, не давав им развиваться, придумывая такие дополнительные нормы, да, которыми наши предприятия в, так сказать, конкурентную, в конкурентном, так сказать, преимуществе Европы были бы на самом нижнем...
Погодите, то есть Евро-3 это придумали, это зазря?
Смотрите, очень многие вещи были... Именно экологические вы имеете в виду?
Не, ну вот если мы говорим про ту же бумагу или вот, к примеру, Евро-3, если мы говорим про двигатели?
Вы знаете, некоторые вещи действительно, ну вот если брать дизеля, да, там, которые коптят и так далее, может быть, они и хорошо были придуманы, да, но если брать с точки зрения модернизации производств, да, которые в Европе шли чуть быстрее, а в России, например, это чуть медленнее. И, кстати, вот Евро-3, Евро-5, если вы помните, то стоимость дизеля теперь Евро-5, оно выше стоимости 95-го бензина. Вот. А Евро-3, если бы был бы дизель, у нас сейчас спокойно бы, то он бы рублей 40 стоил.
Нет, подождите, подождите. То да. Вы так говорите, что они все это придумали, чтобы нас развалить.
Не все. Нет, подождите. Не все.
Подождите.
Многие стандарты были придуманы для
подождите.
Того, чтобы...
А зачем... Да. Секундочку. А зачем они сами-то их соблюдают?
Дело в том, что их наука и их производство, оно, скажем так, развивается немножко не так, как в России. Да? У нас более, при СССР была более инертная...
Ну, так об этом и говорила Галина Кузнецова.
...нежели у них. Вот. И когда СССР начал разваливаться и началась гласность, демократия и так далее, и наши компании попробовали выйти на международный рынок, и у них начало очень слабо получаться. А что делали их международные компании, например, те, которые производят трактора, вот эти самосвалы, различную теплоэнергетическую технику, они делали следующим образом. Они приходили сюда, в Россию, да, а у нас, знаете, как это, чиновники наши были как вот аборигены, которых можно было купить за бусы, и коррумпировали их.
Это откуда знаете? Вас коррумпировали?
А дело в том, что я работаю в производстве. Ну, смотрите, есть такая компания Siemens, да?
Так.
Вот чтобы все понимали, Siemens и General Electric и Schneider. Вот смотрите, вот весь водоканал московский на текущий момент работает на программном обеспечении Schneider. Контроллеры Schneider, шкафы управления Schneider. Так вот, они сейчас ввели санкции против России.
Нет, еще раз, должны были на каком работать?
А они должны были работать на отечественных контроллерах и на отечественном ПО. Но Schneider 10 раз дороже.
Нет, еще раз. Отечественное дороже. Оборудование и отечественное ПО при этом у них было?
А, конечно, было.
Все.
Конечно.
Тогда другое дело. Похоже, какой-то на масонский заговор, пишет Виталий, с темным Вашингтоном, злыми дядьками и так далее. На 812-й говорит, нельзя с ним спорить, он говорит правильно. Григорий говорит, ну можно же купить китайский Schneider, в конце концов. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, продолжает, утверждает, что американцы ездят на 80-м бензине и не парятся. Ну, кто-то не парится, а кто-то парится. Все-таки, когда мы говорим о том, что эти стандарты были введены для того, чтобы нас развалить, тогда возникает вопрос... И на него пока нет ответа, почему же они сами-то этих стандартов придерживаются.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и про корпуса для телевизоров в Беларуси. Значит, Григорий пишет, правда-правда, белорусы сами отливают корпуса для телевизоров, даже делают для Италии стеллажи для вызревания сыра. Какая связь, не понимаю, но неважно. Тут же белорус пишет, да на Витязи только корпуса и льют свои, остальное там все китайское. Дмитрий утверждает, что это именно евростандарты, а не мировые стандарты. Ну хорошо, у нас еще про мировые стандарты, особые экономические, туристические экономические зоны. по России продолжают расползаться. Если можно так говорить, в России появится 11-я особая экономическая зона. Заработать она должна в будущем году в Кузбассе. Глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил региону подать заявку на развитие такого спортивно-туристического комплекса в Шерегеше. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Чан к нам присоединяется. Александр Мушекович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
11-я особая экономическая зона. С экономической точки зрения, наверное, это зачем-то нужно, но для туристов что значит? Вот теперь Шерегеш будет особой экономической зоной. Что это значит для меня, как для туриста?
Ну, давайте начнем с того, что у нас вот весь огромный регион Западной Сибири и Восточной Сибири, по сути дела, главный горнолыжный курорт это как раз-таки Шерегеш. Да? И, к сожалению, вот, например, в эту зиму, когда... вы знаете, что рейсов зарубежных почти не было на горнолыжные курорты иностранные, то уже к концу октября мы вынуждены были с сожалением констатировать, что у нас в Шерегеше закончились номера. Да, то есть люди, которые приходили в ноябре-декабре, скажем, на Новый год поехать, они получали отказ. Да, то есть вот, и естественно, сейчас надо строить, строить и строить. Вы же понимаете, скажем, жители европейской части России, у них выбор гигантский. На северо-запад там Хибины, на юге просто, да, и Донбай, и Архыз, и Прельбруся, и, естественно, хит программы «Красная Поляна». Да, и там развиваются курорты и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане, и в Осетии, ну везде. А возьмите регион Сибири, вот восточнее Урала, а что у нас там есть? А ничего толком нету. Вот Шерегеш – это та зона, которую нужно развивать, потому что рядом город Новосибирск, это столица Сибири, да? Ну, не рядом, но чуть дальше город Красноярск, второй по величине город Сибири. Да, и как раз Шерегеш удобно находится. И Кемерово недалеко, и Барнаул недалеко. Естественно, аэропорт надо делать нормальный. Там Шерегеш есть, но сделать нормально, чтобы принимал большие самолеты, да? Потому что люди сейчас добираются из того же Кемерово, из того же Барнаула. Да, это не совсем удобно.
Да, это довольно долго ехать, но все-таки возвращаться. И что же это значит для туристов? Многие, кто посещает, к примеру, на Западной Сибири, вот там алтайские курорты или тот же Шерегеш, обращают внимание, что с приходом, так сказать, цивилизации довольно резко растут цены. Вот эта особая экономическая зона как-то приостановит рост цен?
Я бы, Юрий, возразил, не с приходом цивилизации, да, а с количеством туристов, да. Чем больше туристов, вы же понимаете, резко закрылись границы, да. Там раньше люди катались в Швейцарии, в Австрии, во Франции, да где только не катались. В Болгарии, в Словении, в Румынии, в Польше, в Словакии, везде у нас в Альпах катались. Вот. А сейчас вся эта масса людей, куда им деваться? Естественно, они едут, вот, если вы живете в Новосибирске, но вы поедете кататься, естественно, в Шерегеш. Да, это огромные города. Естественно, Шерегеш не был готов к приему такого количества туристов. Вот отсюда рост цен. И то, что вы задали вопрос, я отвечу. Для туристов очень важно получить хороший сервис за разумные деньги. А это только путь один, другого нет. Это строительство новых отелей и новых обязательно канатных дорог. И обязательно новых трасс. Да, там сейчас сколько трасс? Там порядка 40 километров, нужно сделать 140. Да? Там сколько сейчас отелей? Там меньше 40 отелей. А 5-4 звезды по пальцам одной руки можно посчитать комфортные отели. А нужно сделать там 40-50 отелей, да, вот таких комфортабельных. И тогда цены пойдут вниз. Вот что выиграет турист. И на скипасы пойдут цены вниз. И купить можно будет...
А особая экономическая зона, эти условия дают возможность больше строить этих самых отелей, конечно, канатных дорог и так далее. Спасибо.
Конечно.
Александр Крчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, был с нами на прямой связи. Виталий не может понять, как это. Были, значит, прям толпы людей, которые ездили в Швейцарию. Ну, раньше же говорили, копейки какие-то. А теперь, получается, толпы. Ну да, у Панка 13-го насчет Кузбасса сомнения. У него ощущение, что там вообще другая планета. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у него одногруппница 3 года подряд как раз в Шерегеш ездит кататься. Она там в этом году хвасталась, что научилась кататься на сноуборде, на лыжах каталась до пандемии, отдыхала на Мадагаскаре на Новый год. Ничего не понял. То есть, в смысле, она раньше не умела ни на лыжах, ни на сноуборде, теперь благодаря Шерегешу научилась. Видимо, об этом нам написал Григорий. Еще раз напомню, в России появится 11-я туристическая особая экономическая зона, и это будет Кемеровский Шерегеш. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
радиостанции «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите прежде всего через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Помимо радиоэфира у нас есть эфир в интернете, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Город едет достаточно спокойно, хотя еще полчаса назад были 3 балла, теперь уже 4 балла. ЦОДД, впрочем, по-прежнему оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла. Крупных ДТП стало больше, уже 11 на территории Москвы. И автомобилей, которые сегодня въехали в Москву или по Москве передвигаются, уникальных автомобилей тоже стало больше. Было 2 490, теперь 2 миллиона 520 тысяч. Что касается прогноза движения, то 4 балла сейчас, 5 баллов в 5 вечера и 6-бальные пробки в районе 6 и 7 вечера. Обращайте внимание, что из-за ремонтных работ внутреннее третье кольцо практически ежедневно в это время теперь уже совсем плохо едет от Беговой до Савеловской эстакады.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, эту историю с тем, что выпускник РГГУ защитил диплом, который написала ему нейросеть. Что с этим делать? Первая тема. Вторая тема. В России упрощают нормы жарки шашлыка на даче. Оказывается, раньше можно было жарить шашлык не менее чем в 50 метрах от дома. Как вы понимаете, мало кто использовал такое расстояние для того, чтобы рядом с домом пожарить шашлык. Так для чего тогда нормы меняются, вводятся, если их все равно никто не выполняет? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, заявление Дмитрия Медведева. Поставки всех видов вооружений существенно вырастут в 2023 году. Заявление Центробанка, Международные резервы России с 20 по 27 января выросли на 0,5% и теперь составляют почти 598 миллиардов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Это история с дипломом, который написала нейросеть, и человек смог этот диплом защитить. Теперь кто-то говорит, надо заблокировать эту нейросеть, но это не выход, потому что можно найти другую нейросеть. Все нейросети, что называется, не заблокируешь. Теперь дальше. Кто-то говорит о том, что надо найти какую-то программу, которая бы позволила отделить текст, написанный нейросетью, от текста, который пишет живой человек. Но это, вроде как говорят, тоже не работает, потому что ныне существующие программы разделить не могут. Как все было? Человек, который написал диплом, которому диплом написала нейросеть, сам рассказал себе. Больше того, потом, когда о том, что с ним произошло, более того, когда к нему потом журналисты обратились, он это подтвердил. Он представился Александром, сказал, что решил воспользоваться нейросетью, чтобы совместить приятное с полезным, избавиться, с одной стороны, от научной работы, с другой стороны, провести эту научную работу, то есть протестировать возможности новой нейросети. В итоге выпускник утверждает, что на работу с нейросетью, то есть на написание диплома, он потратил 23 часа. 15 часов, как он сказал, чтобы вальяжно писать, и 8 часов страданий по ночам, чтобы успеть к сроку все это отредактировать. То есть все-таки редактировать приходится. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики. Он председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме, и он с нами на прямой связи. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это очень громкая новость. Уже второй день все только и говорят о том, что теперь, оказывается, можно дипломы не писать, для этого существуют нейросети. Что с этим делать?
Ну, вы знаете, во-первых, это уже не первый случай в мире, когда нейросети используются для написания дипломов и даже научных публикаций. Уже такие сведения приходят и из Соединенных Штатов, и из Финляндии. И надо сказать, что это просто исторический ход процесса внедрения новых технологий в образование и обучение. Поэтому я бы так не пугался, за голову бы не хватался, потому что все-таки 23 часа – это чистое время. А вот то, что молодому человеку пришлось и согласовать текст с научным руководителем, и сам материал пришлось готовить, это все-таки говорит о том, что данные нейросети могут быть помощниками. Другой вопрос – где лежит эта грань? когда эта сеть является помощником или когда она является инструментом бесчестного овладения контентом, скажем так. Вот здесь надо развести эту четкую границу. И понятно совершенно, что сети будут использоваться и дальше в подготовке текстовых материалов, но вот нужно, чтобы преподаватели, чтобы непосредственно работники вуза внимательно относились к таким текстам. Вы знаете, говорят, что сама сеть уже работает над тем, чтобы интегрировать в такие тексты метки, по которым можно будет распознать, что текст синтезирован искусственным интеллектом. И это одна из мер, которые уже предпринимаются разработанной сети.
Подождите, то есть нейросеть сама ставит метку, чтобы потом найдутся другие нейросети, которые метку ставить не будут?
Ну, возможно, да, что и так. Я не вижу здесь, опять-таки, еще раз подчеркну, ничего страшного, потому что если нейросеть будет использоваться для подготовки тех или иных текстовых заготовок, да, но нужно увидеть, что этот текст должен быть качественный и соответствовать требованиям аттестационной выпускной работы. Да? Вот тогда преподаватель вовремя отсеет. Заметьте, что все работы, которые были подготовлены с использованием нейросети, не заслужили хороших или каких-то отличных оценок. Они все были посредственные. Да?
Удовлетворительно,
да. Означает...
Ну, то есть преподаватели сказали, что это удовлетворительная работа.
Да, я думаю, что они согласились с тем, что она удовлетворительная. Конечно, это, наверное, потребует проверки. Вы знаете, у меня был в практике такой случай, когда в одном из университетов работа пролежала подготовленной 20 лет, она была защищена, и внутри обнаружили описание превосходства русской бани как инструмента развития здоровья. Да? Ну, преподаватели тоже улыбнулись, то, что не доглядели, да? Но такие случаи попыток обмана, они всегда же были. Вот, поэтому все-таки здесь акцент нужно сместить именно на качество работы, которое делает, оценивает преподаватель. Это длительный процесс, это не 23 часа. Студент несколько раз ходил к преподавателю, преподаватель несколько раз обращал внимание на замечания, да, и здесь был процесс взаимодействия. Надо понимать, что запретить сеть не получится, потому что другие сети тоже сейчас будут наращивать этот процесс. Это задача преподавательского сообщества университетов исключить некачественные работы. И вот мне здесь видится основное решение этой проблемы.
Но, судя по тому, что вы говорите, вы сильно расходитесь с большинством вчерашних, к примеру, комментаторов этой новости. И попрошу вас коротко прокомментировать. Вот говорят, надо эту нейросеть забанить.
Ну, вы знаете, это же не получается, как правило, да. И второе, это то, что запретить нейросеть тоже не получится. Ведь сотовые телефоны же не запретили.
Хорошо, тогда следующее. Говорят, что надо придумать какую-то программу, которая бы различала текст, написанный нейросетью, и человеком.
Я думаю, что это тоже постепенно произойдет, но надо понимать, что это будет не быстро, и будет не только у нас же есть система антиплагиата, да?
Ну,
но
да.
Я думаю, что появится и вот такая сеть на проверку логики в текстах, да, ведь что там важно, там отсутствуют логические компоненты, но такую нейросеть еще придется изобрести, и заметьте, что и сеть антиплагиат появилась позже, чем стали применять плагиат. Поэтому еще раз подчеркну, что это естественный ход внедрения технологий в образование.
Да, еще раз я еще тогда подчеркну по поводу логики, что в данном случае москвич Александр рассказал, что он треть времени, две трети вместе с искусственным интеллектом диплом писал, а треть времени потом его редактировал. Поэтому, возможно, там с логикой уже все нормально.
Да, я хочу сказать, что на самом деле, да, студент применил технологию, увидел ее недостатки и поправил эту технологию, да. Я
Хорошо.
Думаю, что в этом смысле даже студенту можно сказать большое спасибо. Он научил то, как делать и как дальше распознавать эти сети. Я думаю, что преподаватели, увидев теперь такие тексты с отсутствием логических связей, будут активнее и внимательнее смотреть на то, чтобы работы, подобные Александру, без преобразований не поступили.
Ну и еще одно, 880-й пишет, может, будем принимать тогда только рукописные работы?
Это смешно. Я думаю, что нейросеть можно также, ну, можно также и переписать.
А, то, ну, что кстати, да, это же потом можно переписать. Вот об этом я даже не понимаю. Спасибо. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. А уже, Верунчик пишет, уже запускается сервис распознавания почерка нейросети. Ну, вот еще раз, тут такая история. Нейросетей может быть много. У каждой свой почерк. Потом у каждого человека, который получает готовый текст, есть своя редакторская работа. Еще раз, в данном случае 15 часов вальяжно писал, а потом 8 часов редактировал. То есть убирая эту самую историю почерка нейросети. 7373948. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот в этой новости на самом деле ничего особенного нет. Нейросети у нас сейчас стихи пишут, как известно, да, вот довольно успешно. Вот. А у меня студенты, например, тоже используют систему автоматического доказательства теорем. Вот у них, допустим, курсовые или дипломные, там частично их собственный текст, частично то, что машина нагенерировала, там, то есть теорему надо доказать, вот, и это можно делать при помощи программы, а не интеллектуальной собственной.
Что вы думаете по поводу этих вот вариантов? Судя по тому, что я вижу в сообщениях, люди говорят, ну, это ужас какой-то.
Да ничего не ужас, это наоборот надо считать таким, так сказать, ну, промежуточным успехом, все нормально. То есть надо использовать интеллектуальные усилители деятельности человека. Вот что касается этого диплома, ну, я так понял, диплом по гуманитарной науке, да, вот я, скажем, вот ставлю студентам всегда требования в дипломе. Самое первое, что надо написать, какую задачу вы решаете, первое. Второе, в чем преимущество вашего решения по сравнению с решением других специалистов в России и за рубежом. То есть они обязаны сравнить то, что они написали, с тем, что в мире вообще делается на ту тему, на которую написан их диплом. Я сильно подозреваю, что у этого человека ничего такого нету. Вот, ну, если другие, значит, критерии оценки диплома принять, тогда и его диплом может быть не защитен пока.
Понятно, понятно, спасибо. Вот видите, люди, которые с этим сталкиваются, спокойно к этому относятся. Обратите внимание, Мария пишет, дипломы как вода, на 90% состоят из воды. 625-й, это ГАУФ. Отмыв денег, любая дипломная работа, это использование источников и цитирование. А где тут отмыв денег, ГАУФ? Бузыкин, я вот защищал диплом по живописи, вряд ли мне помогла бы нейросеть в этом, хотя, может, уже придумали. Все нормально. А панк 13-й, вот в панковском стиле таком описывает будущий мир. Нейросеть проверяет дипломные работы, нейросеть их пишет, следит за этим еще одна нейросеть. В общем, короче, прогресс надо печатной машинке, говорит, запрещать. Не будьте лудитами при этом. Видите, мы, пока вы это все писали, мы тут уже придумали, что можно заставить людей писать от руки. Потом быстро поняли, что человек ведь может списать от руки то, что у него сейчас на мониторе. Нейросеть пусть и шашлыки нам жарит, пишет Виталий из Филей, таким образом намекая, что пора переходить к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня пишут о том, что в России упрощают нормы жарки шашлыка на даче. И это не то, чтобы сегодняшняя новость, но это действительно совсем скоро. С 1 марта расстояние от мангала до построек уменьшают с 50 метров до 5. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на Никиту Чаплина, он председатель Союза дачников Подмосковья. Согласно, говорит, действующим нормам законодательства, пожарить мясо на 600-ках и не нарушить правила практически невозможно, а теперь это будет легче. Тут интересная история игры слов, то есть сейчас невозможно, а теперь будет легче. Будет легче пожарить невозможное или как? Но с другой стороны, если до марта жарить шашлыки практически нельзя, и мы не слышим о большом количестве людей, которых, собственно, преследуют за то, что они жарят шашлыки, в чем смысл этой инновации? Было 55 метров, стало, люди все равно будут жарить шашлыки, как хотят. Григорий говорит, но это же стационарный мангал имеется в виду. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
На ваш взгляд, шашлыки можно будет законно жарить с 1 марта?
Мы, дачники, на это смотрим по-другому. Нам, для нас не стоит законно, незаконно, потому что вот эти все правила и законы принимаемые, часто принимаемые, они нас абсолютно не касаются. Они из области теории, они из области популизма. Они для чего делаются? Для того, чтобы постоянно, как это говорится сейчас, находиться в тренде. А вот вы почему, допустим, не повышали пожарную безопасность? А вот мы повышали, мы принимали новые постановления. Сначала мы там по максимуму сократили расстояние, а теперь мы расстояние увеличим. И вот так вот каждые полгода или каждый год это вот идет. Какие-то новые постановления, новые правила и так далее. А вы вот давайте вспомним. А, извините, при советской власти что, не было норм пожарной безопасности? Да все было и все работало. А чего вот вы принимаете постоянно? То это, то все. Вот для чего это делается? Да потому что на даче, не только с пожарной безопасностью, но и много с чем, со строительными нормами и прочими вещами, практически полнейшая анархия. Так вот, чтобы вас, допустим, какое-то ведомство, ну, не то, что не наказали, а можно было, что называется, отбрехаться, а вот мы вот нормы вводили. А зачем вы их вводите? Надо систему разрабатывать, повышать ту же самую пожарную безопасность. С этим есть проблемы. Чего вы занимаетесь
бумагоморательством, да, есть такое слово. Да, да. Андрей Владимирович, скажите, но вот вы, как председатель общероссийской общественной организации, такой один из главных садоводов России, вы вообще слышали, чтобы людей штрафовали за то, что они на своем участке неправильно жарили шашлык?
Ну вот это, кстати, тоже к этому же. Ведь нет ни одного случая штрафа. Ну нету, не зафиксировано. Чего вы там тогда это принимаете? И зачем, когда это у вас не работает? Да и кто будет штрафовать? Пожарный инспектор ходит раз в год. Он так вот оштрафует сразу товарищество на большую сумму для того, чтобы просто вот поставить галочку. И все, уходит. Я думаю, никто пожарного инспектора не видел, и чиновника не видел. Кто будет этим заниматься?
Хорошо.
Какая-то система определенная. Они есть. Я, кстати, изучал эту систему, как это в разных странах, с теми же мангалами, если хотите. Если
вот я как раз и хотел спросить, если бы не МЧС писала правила, а вы писали правила, то что бы в этих правилах было написано? Еще раз напомню, это правда, те нормы пожарной безопасности, они смягчаются. Это касается не только мангалов, это касается также шашлычниц и, как тут сказано, бочек для сжигания листвы. Так как надо?
Мне нравится гражданское уложение в Германии, как, так называемое соседское право. Мы, кстати, с господином Крашенинниковым, председателем комитета по законодательству, именно так хотели идти, этим путем в свое время разрабатывали. Это, если упрощенно очень, в данном случае никакие нормы, никакие там с рулеткой не надо, сколько от чего. А соседи между собой договариваться, можно сжечь или нельзя, можно там включать музыку или нельзя, опасно это или безопасно, вот как идет. То есть это Германия, если это Америка, то там, как правило, страховые компании рулят, то есть там никаких норм есть, нету, но если вы что-то там подождете своих соседей случайно от искры, вы будете страховым компаниям такие деньги выплачивать, что вам мало не покажется, поэтому, естественно, люди по максимуму соблюдают любые нормы. Или возьмем, например, Австралию, да, в Австралии вы не найдете ни одного мангала, где там что-то горит, при этом мангалы по всему побережью, но они специальные, они электрические, они государственные, они бесплатные, подходи, жарь, что тебе нужно, включил кнопочку и все, а они безопасные и они доступны, поэтому никто там не разводит никакой огонь, это и запрещено. Ну, много еще разных примеров я могу...
Если бы мы вернулись на землю в Российской Федерации, то какое из этих правил, на ваш взгляд, было бы правильно ввести? Или свое придумывать?
Нет, я думаю, свое не надо придумать. Мы, кроме как ужесточить требования, а потом снизить эти требования, пока больше ничего не можем. Но мне, еще раз говорю, мне больше нравится гражданское уложение, как в Германии, когда закрепляются...
Надо просто соседями. Договариваться с соседями.
Да, закрепляются некие нормы между соседями, потому что у кого-то крыша соломенная, поэтому вы там 5 метрами не обойдетесь, а у кого-то крыша черепичная, значит, можно и поближе. То есть разные. И мангалы разные тоже бывают. Есть безопасные мангалы. Но,
погодите, тогда уж совсем коротко. Как вы себе это видите? То есть, если мы с вами соседи, то мы с вами обязательно должны подписать какую-то бумагу по поводу того, где я или вы можете у себя на участке жарить шашлык.
Да, совершенно верно.
Понял.
И в этой бумаге много чего укажется, и тогда не будет вот этой массы жалоб, обид и вот той самой анархии, которая присутствует сейчас. Эту анархию не разрешить вот этими вот подзаконными актами многочисленными, которые,
спасибо,
кроме смеха, ничего не вызывают.
Спасибо. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Тимур, может, это нормы нужны не для штрафов, а для наказания или страховых разбирательств, если вдруг сожжешь соседский дом или свой, находился мангал ближе, значит, виноват. Но еще раз, это все равно, это значит правило, которое надо соблюдать. Воспитание людей на тему пожарной безопасности – это единственный выход. Это 530-й, 81-й пишет, это точно не для русских соседей. А вы уверены, да, что мы вот настолько хороши, что не можем даже друг с другом договориться? Ну, просто бумагу подписать. Ну, вот мой мангал стоит там, твой мангал там. И оба подписались. Виталий, у меня сосед по даче, дед, сколько себя помню, сжигал в своей бочке постоянно какую-то вонючую фигню, даже пластик. Сколько мы ему говорили, сколько жаловались через начальство поселка, ничего, а пожарного инспектора мы никогда не видели. Вот тоже интересно, сколько мы не жаловались через начальство начальство поселка, говорит Виталий. Да ладно бы написал, сколько мы не жаловались в МЧС. Или у вас начальник поселка, это как раз представитель МЧС, именно МЧС устраивает те или иные ограничения на этот счет. Мастер говорит, главное, чем хороша идея договариваться с соседями. Наши соседи очень договороспособны, особенно те, с которыми ты не здороваешься лет 15. Подождите, а вот тут такая история. Ведь ты же можешь не здороваться с ними, но бумагу подписать должен. То есть ты тоже заинтересован в том, что в этой бумаге должна появиться и твоя, и его подпись. Григорий, есть давно нормы, где что ставить, дому забора ставить нельзя. Есть нормы, но вы попробуйте по этим нормам, Григорий, составить все на своем участке. И вот найдете ли вы там место для септика, соответственно, ввода воды, к примеру, место для барбекю и так далее, это большой вопрос. Кстати, тандыр или барбекюшное, интересно. Вот если сказано мангалы, шашлычницы и бочки для сжигания листвы. То есть тандыр хоть где можно поставить или как? Некоторые говорят, что надо вводить Росшашлыкнадзор. Ну, для того, чтобы все это работало. Еще раз напомню, это будет работать теперь более дружелюбно гражданам, которые любят шашлыки. С 1 марта новое правило. Если раньше от вашего дома до места, где вы жарите себе шашлык, должно было быть не меньше 50 метров, то с 1 марта это расстояние уменьшается в 10 раз. Теперь можно жарить шашлык в 5 метрах от дома. От вашего, соседского, неважно. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 7373-94-8. Код города 495. Так, мне интересен контроль этих правил. У меня... соседи. А, вот, кстати, да, сразу несколько человек написали про соседей со сплошным забором. Сплошная кирпичная стена. Не обязательно кирпичная. Догадаться, что там жарят шашлык, можно по запаху костра и громким песням. А уж как его жарят? Есть там 5 метров? Попробуй догадайся. Это вопрос. Но вопросы в другом. Если есть сплошная кирпичная стена, это хотя бы хоть какая-то гарантия, что вот этот вот огонь не будет напрямую до вас идти. А ведь часто бывает, что забора почти нет, или это, к примеру, сетка рабица. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, требование раньше по-другому звучало. Нельзя было разводить открытый огонь на расстоянии 50 метров от зданий. Ближе нельзя, дальше можно. Соответственно, это трансформировалось вот в шашлык и все остальное. Сейчас 5 метров, но я сейчас не помню, то ли 5 метров разводить огонь, то ли там шашлык.
Еще раз, допустимое расстояние, как сказано в сообщении РИА Новости, со ссылкой на, внимание, председателя Союза дачников Подмосковья. Так вот, определено допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.
Ну, хорошо, в 10 раз уменьшили, это хорошо, как бы, меньше проблем. Раньше было 50 метров, но именно была тематика открытого огня, то есть это подо все
подходило. Ну, так подождите, в мангале все равно открытый огонь, неважно.
Естественно.
Ну, да, все дачи под купол герметичные, и тогда заживем, пишет 530-й, 618-й, зато у нас два пожарных пруда, хоть какой-то спас, и еще 859-й пишет, что у него на даче и тандыр. И беседка, и мангал стоят далеко от всех, а между всем водоем. Ну вот, попробуйте высчитать расстояние, а потом соизмеряйте то, что у вас получилось, с тем, что должно быть по правилам. Прямо сейчас новости.